Книга Бытие, 42 глава. Сейчас мы помолимся. Все, не надо панику, не надо, успокойтесь. Встанем, помолимся, и все пройдет. Да. Боже Небесный Отец, Ты знаешь, кому стало плохо. Ты, Бог Всемогущий, пошли облегчение, помощь и поддержку от Тебя. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Там все, там уже налаживается. Смотрите все сюда. Книга Бытие, 42 глава, 22 стих. Это будет тема наших рассуждений. Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались». Я повторю, Рувим сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались». Друзья, если немножко ниже читать, написано так: «И теперь кровь его взыскивается с нас». О чем я имею намерение проповедовать? О нашем отношении к детям. Написано: «Родители, не раздражайте детей ваших». Как вы думаете, это относится только к периоду, когда дети с нами живут, или и когда уже не с нами, когда дети выросли? Всегда, братья и сестры. То есть, бывает, когда родители раздражают детей маленьких. Это неправильно. Раздражают детей больших, уже семейных. Это тоже неправильно. Но я не буду ударение делать на раздражение детей, потому что не все мысли, которые я буду говорить, будут подходить к этому, вот, к этой тематике. Не грешите против отрока. Какие грехи бывают против детей? Друзья, слово «отрок» в данном случае, оно не подчеркивает возраст. Иосифу было 17 лет. Это уже не отроческий возраст. И кроме того, братья и сестры, когда Соломон уже был взрослый и семейный, и у него, он уже был царь, и в Гаваоне явился ему Бог и сказал: «Проси, что тебе дать». И там он сказал такие слова: «А я отрок малый, не знаю ни входа, ни выхода». То есть он себя называет отроком. И поэтому, друзья, мы будем рассуждать о том, какие грехи бывают против детей. Конечно, я не буду говорить о отрезке времени, когда дети в нашем доме, потому что здесь больше собрались люди уже, возраст более такой, когда дети уже наши выросли. Как написано, дети выросли. Хотя у некоторых из нас дети и выросли, и еще с нами. У меня, например, 5 детей уже семейные. Уже будет скоро, у меня 13 внуков будет. И 5 детей у меня еще с нами. И еще девочка маленькая здесь, может, кто-то видел, ходит. Совсем еще маленькая. И поэтому, ну, я буду говорить, друзья, о взрослых детях, о том, как родители должны относиться ко взрослым детям, какие грехи бывают в этой сфере. Разрешаю задавать вопросы. Задавать вопросы можете устно. Если вы чувствуете, что я что-то не договорил и уже перехожу к другой мысли, можете поднять руку, задать вопрос. Я вернусь. Если справлюсь, уточню или дополню. Не справлюсь, братья помогут потом. Если вы напишете записки, то после проповеди, скорее всего, будет время, чтобы отвечать, потому что проповедь одна будет на этом собрании, только одна моя проповедь. Поэтому будет время, чтобы ответить. Итак, братья и сестры, первый грех, который против детей делают родители, это вторжение в семью. То есть непризнание суверенитета наших семейных детей. Что такое суверенитет? Это независимость. И поэтому бывает, когда родители вторгаются в вновь созданную семью, в семью детей, думая, что они имеют на это право. Ну а как же? 20 с лишним лет я его воспитывал. Неужели не имею права руководство продолжить? Как вы думаете, братья и сестры? Я некоторые тексты Писания, друзья, можно было бы читать, но я буду иногда наизусть. Книга «Бытие», 2 глава, написано так. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И второй текст, это послание к Ефесянам, 5 глава, последние стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Друзья, это не просто цитирование текста Ветхого Завета Павел применяет. Но Павел выражает ту же самую мысль, которую выразил Моисей в книге «Бытие». Друзья, и это принцип. Здесь не имеется в виду только Адам и Ева по книге «Бытие», и церковь и Христос по книге послания к Ефесянам. У Адама отца не было, и у Евы тоже. И поэтому оставит человек отца и мать, к Адаму это неприменимо. У него отца не было, и у Евы тоже. Это принцип. Что такое означает слово «принцип»? То есть это действие, распространенное на все случаи жизни, в интервале вот 6000-летней истории жизни человека. То есть, для того, чтобы были двое одна плоть. Мы хотим для наших детей, чтобы двое одна плоть? Думаю, да. Хотя не всегда. Я часто встречал родителей, которые не желают тот или другой брак и пытаются не допустить. Не допустить. Хотя причин не допустить нету. Иногда я диву давался, братья и сестры. Вот не понравилась невеста, все силы применяют. Не хотим. Он еще отрок малый, в девчатах не разбирается, мы разбираемся. И пытаются руководить этим вопросом. Ну, имея в виду, Авраам искал для своего сына невесту сам, вернее, слуге поручал. И там еще кто-то кому-то нашел, привел сына и так дальше. Братья и сестры, в общем-то, я неодобрительно к этому отношусь. Пятеро наших детей вступали в брак, не было ни одного случая, чтобы мы попытались вбить в клин. Хотя иногда как будто повод и был для этого. Мы не старались что-то нарушить. И даже я скажу, друзья, я иногда думал, вот я сейчас приторможу что-нибудь, знаю, некоторые из детей совершенно послушались бы меня. А получится ли лучше то, что будет потом? А не буду ли я потом плакать и жалеть и вспоминать вот там, где мы что-то нарушили, разрушили? И поэтому, братья и сестры, я в этом деле рекомендую молиться. И если в Господе и нет видимых причин для того, чтобы препятствовать, советую не вклиниваться. Библия ясно показывает, воля Божья есть или воли Божьей нет. Библия ясно показывает. Но об этом я, по-моему, в прошлый раз говорил, а может, даже и не говорил. И поэтому подробностей не буду очень сильно так. Вот. Но если мы, родители, не признаем независимость нашей семьи, семьи наших детей, и пытаемся вклиниться туда в плане руководства и управления, это первый, один из очень распространенных грехов против детей семейных. Скажу, братья и сестры, где Библия говорит о том, что нельзя этого делать? Думаю, смогу это доказать. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И вот мой сын Алексей имеет жену Лену. Кто у моего Алексея глава, братья и сестры, должен быть? Всякому мужу глава Христос. А я куда меня? Нет, а теперь все. Я был у него глава, пока он жил у меня в доме. Пока он был не женатый, я был глава. Я имел право требовать, запрещать, повелевать и так дальше. Имел право, я был глава. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям. В одном тексте во всем, в другом тексте, как прилично в Господе. Третий текст, как этого требует справедливость. А теперь все. Вступает в силу новая позиция. Всякому мужу глава Христос. И Алексей, и Александр, и Иван, и кто у вас еще. Ему глава Христос, но не ты. Ты выдала дочь замуж? У твоей дочери кто глава? Посмотрите, друзья. А жене глава муж. Не мать, не отец, а жене глава муж. Власть родительская закончилась. Мужу глава Христос, жене глава муж. Родительская власть закончилась. И с этим бывает трудно согласиться. Потому что я был глава, а теперь кто-то сказал, а теперь в сторону. Да это вообще невозможно. Друзья, ведь мы привыкаем к власти. Мы привыкаем к власти над нашими детьми. И теперь как это так, что моей дочерью кто-то руководит? Так какое имеет право? Имеет право. Это право ему дал Бог. У вас неверующие дети? Допустим, у вас неверующие дети. Жене глава муж. Да он неверующий. Все равно. Муж если он муж, он глава вашей дочери. Даже если он неверующий. Вам не нравится его руководство, а он глава. Начнешь вмешиваться, будет хуже. Может начаться деспотизм. И что-нибудь похуже. И поэтому, братья и сестры, мы, христиане, должны признать, что власть над детьми заканчивается, когда наши дети вступили в брак. И да, мы все сейчас подтвердили, мы хотим, чтобы были двое одна плоть. Но первое условие, чтобы двое были одна плоть, оставить человек отца и мать. Ну, нам кажется, первое условие полюбит. Вот если полюбит, будут двое одна плоть. Оставит отца и мать, это одно из главных условий, и будут двое одна плоть, если оставит. И поэтому, друзья, это очень важно, чтобы мы, родители, не вторгались. Это грех, когда мы вторгаемся в семью, пытаясь руководить семьей. Одна из таких критических ситуаций, из опасных ситуаций, когда дети живут в доме родителей. Ну, эта мысль, она не новая, поэтому не буду много говорить. Просто в этой ситуации трудно отказаться от своей власти. Трудно отказаться, когда они живут в моем доме и пользуются моей посудой и столовой, и всем, что в доме. И поэтому, имея какую-то материальную зависимость, родители, они начинают тем более делать попытки управлять новой семьей. А иногда даже, когда дети отдельно живут. Сфера вторжения, друзья, это дом. Хуже или опаснее, если дом мы помогли купить, это еще опаснее, потому что мы чувствуем свою власть. И мы тогда скажем, здесь не так, а здесь вот так. Потолки должны быть не такие, и стены не такие. Мне это не нравится, я тебе дом купил. И все, вот оно условие, вернее, то, что подталкивает, чтобы руководить. И поэтому эта сфера вторжения – это дом, сфера вторжения – это деньги. Нам не нравится, как наши дети тратят деньги, и не нравится, как зарабатывают, или еще что-нибудь не нравится. Неразумно тратят. Мы начинаем вклиниваться, пытаемся руководить. И знаете, даже до чего доходит? Бывает даже так, деньги попадают в руки родителей старшего поколения, и они им выдают. И они им выдают ежедневно или еженедельно, ну, дабы, как сказать, помочь семье. Нам кажется, что мы помогаем. На самом деле, друзья, мы вредим. Если мы действуем против заповедей Божьих, мы не поможем. Вред будет только. Только будет вред. Сфера деторождения. Деторождения. У нас предыдущий поток был, это семейный поток. Пришла одна записка. Братья, вот вы нам уже несколько дней, вот нас учите хорошим заповедям и о деторождении, но вы бы научили наших родителей, чтобы они не давали нам советы, которые противоречат тому, что вы нам говорите. К сожалению, это так, друзья. Часто мама, жалея свою дочку, говорит: «Да сколько же ты будешь рожать? У тебя ум есть?» Ну, жалко, братья и сестры, вот 3 года живут и 3 родителей, жалко или нет? И мы видим, что у нее там варикоз, и там и почки, и ноги пухнут, и все такое, и она не справляется, и она худеет, или наоборот, вот поправляется, и нам ее жалко, и нам жалко. И, ну, и сначала хочется, хоть бы сами додумались что-нибудь там, вот. А потом не выдерживает мама и совет дает. Сначала легонечко, а потом прямо. Члены церкви, к сожалению. Друзья, в послании к Титу написано, чтобы старицы одевались как прилично святым, были здравы в вере, были бы целомудренными, чтобы учили молодых, что делать? Любить мужей и еще что делать? И любить детей. И любить детей. Но, к сожалению, пожилые женщины в церкви иногда другому учат. В смысле планировать семью и что-нибудь. Сфера вторжения – это воспитание детей. Нам не нравится, что наши дети наказывают. А знаете как? Я скажу, друзья, как бывает. Вот я слышал такое мнение, что внуков любят больше, чем детей. Ну вот об этом говорили, и даже здесь некоторые братья высказывали, служители, что внуков любят больше, чем детей. И многие поддакивают. Точно так, да, братья и сестры? Я вам скажу, почему. Это совершенно не так. Я вам скажу, почему. Просто чувства в моем возрасте и в вашем возрасте, они глубже, чем когда нам было по 30 лет. Они глубже. И поэтому маленькое дитё, вот внучок или внучка, у нас чувства совсем другие, чем тогда, когда нам по 30 лет было. И нам кажется, что мы больше любим. А мне легче сравнить. У меня и девочка, которой 4 года, и внучок, которому 4 года. И я могу сравнить, потому что я одинаковый. Вот у меня одинаковый возраст и к дитю, и к внуку, и все такое. И нам не нравится, как наши дети наказывают. И нам их жалко, и нам нравится, когда внучок к бабушке бежит и в подол уткнулся, и горько плачет, и бабушка жалеет, и потом говорит: вы очень строго наказываете, так нельзя, а потом начинаем гневаться, ну и прочее. Братья и сестры, это сфера вторжения в новую семью. И деторождение, и воспитание детей, и вы не так воспитываете, и мы пытаемся поправить, и так дальше. Это грех, который часто и очень сильно распространен, грех против взрослых детей. Против взрослых детей. Второе, друзья, в чем еще проявляется грех? Это разрушительные разговоры. Но я старался так расположить вот эти мысли, чтобы они немножко одна от другой зависели. Разрушительные разговоры. Я любую мысль буду стараться подтвердить текстами Писания, чтобы было понятно. Книга Бытие, 27 глава, 46 стих. «И сказала Ревека Исааку: я жизни не рада от дочерей хеттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хеттейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» Что за дочери хеттейские, братья и сестры, вы помните, да? Это себе Исав взял в жены из дочерей хеттейских. И Ревека посмотрела на все это жизнь старшего сына и сказала мужу: я жизни не рада из-за дочерей хеттейских. Если Иаков таких же возьмет, то зачем мне и жить? Ну, вроде и ничего, братья и сестры. Если я с женой поговорю вот о наших невестках, ну, я не думаю, что это обязательно грех. Между прочим, я ей иногда говорю, ну, как тебе наши невестки, нравятся или нет? И даже, а кто тебе больше нравится? Ну, вот так вот, знаете, может, где-то и неосторожно. Друзья, но знаете, в чем была беда? Что Исав это слышал. Вот в чем была беда. Исав это слышал. И он видел отношение родителей к своим женам. Сказать, что у Исава все было плохо, друзья. Вот так вот Исава мы привыкли только ругать, Измаила тоже, Исаак хороший, вот. Скажем, Иаков тоже. Друзья, ну что-то было хорошее и у Исава. Или все было плохо, братья и сестры? Что-то было и хорошее. Посмотрите, как великодушно он простил Иакова. Я восхищаюсь этим. Как великодушно он простил Иакова. И как он отказывался от подарков. И вот так вот все. Ну, мне кажется, многие бы из нас этого и не смогли. И теперь я читаю следующую главу. «И увидел Исав, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его». Вот что он увидел. Это беда, братья и сестры. Если нам не нравится невестка, это беда, если дети это увидели или услышали. И поэтому разрушительные разговоры – это когда мы даем оценку нашим зятьям или нашим невесткам, или даже вновь созданной семье даем оценку. Но есть такой грех осуждения. Написано «не судите и не будете судимы». И вот мы сидим за столом с 5 детьми, которые остались, и осуждаем какую-нибудь из наших невесток. Вот она такая-сякая, мужа не слушает, и вообще, зачем мне и жизнь, если остальные будут такие? Вот так было у Ревекки и у Исаака, братья и сестры. Эти разговоры были разрушительные. Этого нельзя делать. Этого нельзя делать. Осуждать, или даже, знаете, как бывает, ну, помочь дочери что-нибудь говорить плохое про зятя. Ну, дабы она ему помогла исправиться. Вот так примерно. Но скажу, братья и сестры, что обычно этим не поможешь. Можно привить нелюбовь, привить настороженность. Она любит, и она ничего не замечает, пока мама ей подсказывать не начала. А вот там, помнишь, как он тебе сказал? А вот там он тебе не помогал, ты работала, и у тебя живот был большой, вот, и он тебе не помогал. Вот. А у нас с мужем не так было, с папой твоим. И все. И вот можно заронить настороженность, и она начнет присматриваться, и, ну, и многое прочее, братья и сестры, то, что может быть плохое. Это осуждение, это наушничество, то есть... Ну, мне сын ближе, и дочь ближе, и так дальше, и мы что-нибудь подскажем плохое. Или распространение худых слухов про наших детей. Да, что-то не нравится. Иногда, братья и сестры, и не без основания. Ну, не все же браки бывают исключительно все успешно. Бывает что-то и неудачно. И бывают трудности и проблемы. И это касается наших детей. И мы начинаем жаловаться. Жаловаться друзьям, жаловаться подругам. И вот собрались две пожилые сестры, и все про своих детей друг другу рассказывают. Все рассказывают. И зачем бы это было нужно? Даже если мы говорим честно. Без прикрас и неправды. Это не следует делать, братья и сестры. И даже знаете, вот если... что-то и неудачно, ну, например, попался какой-то чрезмерно строгий зять, как нам кажется, чрезмерно строгий, или как бы слишком правильный. Друзья, я за то, чтобы правильные люди были, ну, христиане, хорошие и так дальше. Но когда слишком, это обычно всегда вредно, это, как считается, вправо уклоняются. Вот. И нам не нравится что-то. И мы желаем помочь, и осуждать начинаем, или жаловаться один на другу. И это доходит до них. А дойдет все равно. Даже вы помните, вот есть такое слово, не злослов царя в своей спальной комнате. А почему нельзя в спальной комнате? Ну, на улице, на площади, ладно, кто-то... А в спальной комнате почему? Птичка пернатая ему перенесет. И он тебя вызовет и говорит, ты говорил. Поэтому, друзья, если я буду своим вот товарищем, если я своим товарищам что-то буду рассказывать про своих детей, они мне про своих, и эта информация поползет, эти плохие слухи, то знаете, ни к чему может привести, что дети скажут, ноги нашей в вашем доме не будет, дабы вы и вашей в нашем, дабы вы не видели, как мы живем. А может быть, в этом даже и мудрость будет, братья и сестры. Но нам это будет страшно обидно, страшно обидно. Поэтому скажу, друзья, вот за добродетельную жену написано, она уста свои открывает с мудростью. Зять не такой, и ваша дочь чуть обижается на него. А вы ей скажите, что он не так плохой, а у него есть что-то и хорошее. Скажите, а вот посмотри, а вот это. А вот это посмотри, и вот это. Вот, да ты Бога благодари, что тебе такой достался. Друзья, и она на него другими глазами посмотрит. То есть можно дело устроить, а можно дело разрушить. Почему я и сказал разрушительные разговоры? Это разговоры, которые приводят к разрушению. Уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы это имели в виду. Еще какая причина бывает для таких разговоров, я скажу, друзья, это ревность. Ну, например, за ревность я говорил когда-то, ну, повторю, если кто-то помнит или слышал, а может и не говорил. Друзья, ревность бывает не только между супругами, ревность бывает между детьми и родителями. Ну, например, сынок называет Надюшка, Надюшка, Надечка, а мама слышит и потом скажет, ты меня мамочкой ни разу в жизни не назвал. Или, скажем, знаете, как бывает, обнимаются. В общем-то, мы учим, не надо. Друзья, я вам откровенно скажу, я молодых семейных учу. Не надо обниматься в присутствии ваших родителей и, скажем, излишней нежности, потому что может возникнуть ревность. Обнимайтесь, когда вас никто не видит там у себя в спальне или еще, а при родителях не надо. Друзья, но все-таки скажу, они же бывают и не выдерживают. Вот пришли к нам домой, сидят на диване против нас и обнимаются. А с нами не обнимались, да? Друзья, но в общем, я-то, ну, как думаю, что здравый человек, да? И я к этому отношусь спокойно. И жена моя спокойна. И, в общем-то, мы где-то анализируем и думаем, ну и хорошо, что обнимаются. И дай им Бог, любят друг друга. Так же, да? Или называют ласково, как нас никогда не называли. И пускай, это же лучше будет. Братья и сестры, но часто возникает ревность. И мать начинает биться с зятем за свою дочь. Вот что бывает. Это неразумие. Это разрушительные разговоры. Она ему покажет, что не такой он милый, как она его называет. И все. А что ты добилась? Она-то тебя мамочкой не называла и называть не будет. Или будет теперь называть? И не будет называть. Разве что, когда вокруг цветов лежать будешь, тогда назовет. Друзья, но мужа милым перестанет называть. А это беда. А это беда. И поэтому скажу, друзья, что разрушительные разговоры надо иметь мудрость, чтобы любят и пусть любят. И не надо им показывать друг другу на недостатки. Придет время, сами увидят, если нужно будет. А если что-то и не увидят, может, оно и не хуже. И не хуже. А если мы видим какие-то недостатки, то лучше не подсказать, а помолиться. Это будет лучше. И пользы будет больше. Еще хуже, друзья, бывает, когда мы о наших детях можем говорить вслух плохо. Ну, например, вот здесь очень много братьев. В микрофон из-за кафедры. О детях плохо. Но нам кажется, что это вроде того, что высоко. Что вот так я своих, бей своих, чтоб чужие боялись. Друзья, и многие это одобряют. Да, это очень хороший у нас проповедник. Он своих детей видит правильно и оценку правильно дает. А кто-то скажет, он только так говорит. И в лицемерии нас заприметят. Или еще что-то. Друзья, а дети будут обижаться. И детей можно потерять. Если вот так всегласно, ну, например, вот особенно нас часто пишут в микрофоны, да, я что-нибудь такое наговорил, а потом прокрутили где-нибудь по радио, про моего Алексея или еще про кого-нибудь, по радио прокрутили, и весь мир услышал, или еще, будет обижаться или нет? Будет обижаться. А сейчас же я скажу, друзья, пишут не только нас, вот это вот общение, что сейчас идет, я вам скажу, его прокрутят в Америке по радио. И не только, где я проповедую, а вот все братья, кто говорили, и на ваши записки отвечали, прокрутят там, и до Германии доберется, и здесь все будут слушать, и здесь будут слушать. Поэтому с разговорами следует аккуратней, с разговорами аккуратней. Дальше, друзья, вторая, третья сторона, это я немножко теперь в другую сторону, это обратная сторона, попустительство. Если мы скажем, живите как хотите, дела мне до вас теперь нету. Я тебя вырастил до 22 лет, теперь хватит, все. И закрыть глаза на все. Правильно будет или нет, братья и сестры? Неправильно. Я к чему это говорю, чтобы я вот так поговорю, мы усвоим, но немножко, ну скажем, амплитуду чуть-чуть повыше сделаем. Тоже неправильно. Друзья, совершенно закрыть глаза на наших семейных детей, это будет, знаете, какой грех? Попустительство. Потому что действительно что-то может быть неправильно. И может, надо помочь. В общем-то, это же нормально, если мы дадим советы. Ну, например, если дадим советы детям, как правильно тратить деньги. Нет, нет, я не возьму в свою власть управление этим вопросом, но посоветовать – это нормально. А если дети часто рождаются, и дочь наша изнывает и переживает, а мы ей скажем, не переживай, Бог все видит, Он знает, что делает, поэтому все будет нормально. И все, вот оно как, друзья, то есть и совсем выпускать их из поля зрения тоже будет неправильно. Грех будет попустительство. Я прочту, братья и сестры, текст Писания. Это третья книга царств. Третья книга царств, первая глава. Адоня, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и 50 человек с хороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Это текст известный, братья и сестры. Ну, он как напоминание, как Петр пишет, напоминание будет нам. Отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Отцу сколько было лет? Он был уже старенький. И не все там было, чтобы сказать идеально хорошо. Девушку нашли красивую, которая согревала его. Ну и так дальше. Но в этом тексте ясно просматривается, что Бог не одобрял то, что Давид его не стеснял вопросом. И поэтому закрыть глаза на наших семейных детей тоже плохо будет, друзья. Они же этим путем не ходили ни вчера, ни третьего дня. И часто мы их не учили, как обращаться с женой. Ну, учили разве только личным примером. Вот как я к жене относился, чрезмерно строго или чрезмерно мягко. Или, скажем, ну, вот так вот и учили. друзья. Но чтобы я сыну говорил: ты знаешь, сынок, вот женишься, с женой надо вот так, вот ее надо любить, и уважать, и ценить, и все, ну, все. Обычно мы этому не учим, друзья. И тем не менее, они вступили в брак, они таким путем не ходили, и в каких-то вопросах не разбираются, и в чем-то нужно им помочь, и подсказать, и какое-то направление задать. Просто надо выдержать равновесие, братья и сестры, чтобы не вторгаться в их семью и помочь. А здесь нужна мудрость. И грех попустительства. Написано: ты попускаешь. Помните в книге Откровения? Ты попускаешь. И дальше написано: покайся. Покайся. За что покаяться? За попустительство. За попустительство. Ну, какие бывают, братья и сестры, ситуации? В послании к евреям написано: наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. То есть, чтобы увидеть опасность, нужно наблюдать. Когда дерево вырастет, его уже трудно корчевать, а пока росточек можно. Пока росточек можно. Поэтому наблюдать, видеть опасность и подсказать. Ну, например, сын увлекается компьютером. Взрослый сын увлекается компьютером. Ну, пройдет время, и жене понравится. И потом вместе. Вы к ним приходите домой, они сидят, смотрят компьютер, какой-нибудь фильм. Ну, а почему не подсказать? А если мы видим, что дело уже вообще греховно смотрится, сказать: или ты пойдешь к пресвитеру, или я пойду. Да, давай договоримся сами. То есть где-то нужно помочь, чтобы не пошло по какой-нибудь неправильной греховной колее. Да, и помочь нужно. И поговорить, и подсказать, и, может быть, даже и служителя подключить, чтобы обратили внимание. Потому что, знаете, особенно в больших церквах, друзья, трудно в поле зрения всех удержать. Трудно удержать. И здесь, конечно, иногда советы и помощь родителей – они бывают уместны, без того, чтобы вторгнуться и создать конфликт. Это важно, братья и сестры. Видеть опасность, предотвратить опасность. Приведу пример, друзья. У священника Илия были дети. Они тоже были священники. Написано: они были люди негодные. Они не знали Господа. Так за них написано. Друзья, отец сделал что-нибудь, чтобы поправить ситуацию? Ничего не сделал. Делал попытку, как будто да. Дети мои, нехороша молва, которую про вас слышу. Друзья, это не тот разговор. Его дети прелюбодействовали с женщинами. Они бесчинно поступали в том деле, которое должны были делать. Дети мои, нехороша молва, которую я о вас слышу. Поэтому, братья и сестры, это очень важно, чтобы детям помочь, чтобы они были здравы в вере, чтобы главное оно было на первом месте, второстепенно правильно расставить приоритеты. Им это трудно все сделать. Трудно. Поэтому и в материальных, и в духовных сферах. Кто, как не родители, смогут помочь. Просто это нужно делать осторожно и аккуратно, чтобы не навредить. И если есть проблема, знаете, ну, как врач. Ну, вот говорят так, вот когда забинтована рана, и там, ну, все поприлипало, да? Врач берет раз и оборвал. Да не так, братья. Хотя есть такие врачи, говорят: так надо, раз и оборвал, ну, а потом будем кровоостанавливающие средства применять. А я скажу, друзья, у меня была похожая ситуация. И вот я с медсестрой, и она там размачивала, отмачивала, аккуратненько. Ну, не переживай. И все, вдруг, и все без боли. У меня был мальчик маленький Виталик, и у него рана была большая на ноге. И чтобы там вот, ну, трубочку вставили, чтобы, ну, как бы гной выходил. А он же маленький, и трубочка там. И все забинтовали. И потом я привожу на перевязку его. Медсестра раз и сдернула с маленького ребенка. Он кричит, она: не кричи сейчас. Он кричит: кишки торчат. Трубочку видит: кишки торчат. Братья и сестры, но мне его жалко было. Жалко. И поэтому с нашими детьми надо осторожно, аккуратно, чтобы не навредить. Следующее. Лицеприятие. Я читаю книга «Бытие», 37 глава. Прочту несколько стихов. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Друзья, в семье Иакова была тяжелая обстановка. Конфликт. Тяжелый, затяжной конфликт. Он длился несколько десятилетий. У меня к вам вопрос. Кто в этом конфликте был виноват? Вы все так уверены, да? Братья и сестры, виноват был отец. Не Иосиф. Виноват был отец. А в чем вина отца? Написано, любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости. То есть, друзья, Иакову было около 100 лет. Можете просчитать, сколько лет ему было, когда он пришел к фараону, и легко, Иакову было около 100 лет. Кажется, опыт жизненный большой, но все равно ошибался. Любил Иосифа больше других. Первая его ошибка. Тем не менее, друзья, чувствами управить трудно. Вот мы говорим, юноша, говорит, это очень плохо, что ты любишь эту девушку. Очень это вредно и опасно. Нельзя, ты же верующий. И так дальше. А он говорит, да я рад бы не любить, но не могу. Друзья, область чувств – это область, в которой трудно бороться. Ну, допустим, любим мы нашу Танюшку больше, чем, скажем, Максима, потому что Максим шкодный, а Танюшка пока маленькая. И, я, допустим, я понимаю, ну, я говорю, допустим, друзья, может так, а может не так, я сам точно не могу сказать. Ну, как многие со стороны говорят, что похоже так. Братья и сестры, но это область, с которой трудно что-то изменить. Но знаете, что можно изменить? Написано, сделал ему разноцветную одежду. Вот это нельзя было делать. А это можно было. Сделал ему разноцветную одежду. Все дети видели, что отец его любит больше. Все дети. Кто и не увидел, теперь увидел. Написано, и возненавидели его братья. И не могли с ним жить дружелюбно. В этом был виноват отец. Друзья, это очень опасно, если у нас имеется грех лицеприятия. Это грех против отрока, против того, кого любим больше, и против других. В семье будет беда, если это имеет место. Беда не хуже, чем у Иакова. Приведу другой пример. Ревека кого любила? А Исаак? Братья и сестры, посмотрите, безошибочно, все знаем, все знаем. Скажите, это была беда для семьи или это было нормально? Это беда. Исав сказал, убью Иакова. Вот оно к чему пришло. 20 с лишним лет они не виделись. Иаков боялся идти на родину, потому что там его родной брат. Вы знаете, друзья, у меня есть родной брат старший, его зовут Александр. Я всегда люблю с ним встречаться, всегда. И часто мы просто так едем к ним в гости. И любой повод встретиться, и он к нам приедет. И так дальше. Иаков боялся идти на родину, потому что там был родной брат. Дикость, странность. Друзья, прецедент был создан родителями. Любя младшего сына, Ревека толкает его на неправду. «А кто ты, сын мой?» А он говорит: «Я Исав». «Я Исав». Вот оно куда пришло. Поэтому, братья и сестры, совершенно мы должны заботиться, старший ребенок и младший, они все наши дети, и относиться к ним нужно одинаково. Даже если старший себя ведет в чем-то хуже младшего, но все равно лицеприятие нельзя дозволять. Это неправильно. Если они будут видеть неправильное отношение родителей к детям, будет прецедент, будет трудно. Особой любви между детьми в этом случае не будет. И виноваты будут родители. Нельзя этого делать. И еще дальше буду двигаться. Я сначала текст прочту, а вы сами определите, о чем здесь должна идти речь. Четвертая книга Царств, 4 глава. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“». Хороший человек умер или плохой, братья и сестры? Хороший. Написано, жена говорит: «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Это очень... Братья и сестры, для братьев особенно сейчас. Вот наши жены нам дадут самую точную оценку. Вот хотите знать про меня? Вот. Ну, я хотел сказать, спросите у жены, но если у нее мудрости не хватит, она вам все скажет, да. Вот. Но, друзья, самую точную оценку скажет жена. И вот она говорит: «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа». То есть муж. Вот оценка. Хороший человек. Какую ошибку он сделал? Он умер и остался долг. Я у себя это назвал невыплаченный долг. И теперь долг будут платить дети. И пришел взаимодавец взять обоих детей в рабы себе. Представьте, братья и сестры, если бы Бог не вмешался, если бы Бог не помог, платить нечем, немножко масла в кувшине, и все. Друзья, это очень важно. Мы вот сейчас говорим, что надо стараться, чтобы долгов не было. Написано: «Не оставайтесь должными никому ничем». Сейчас, знаете, как вот кредиты, раньше не было в России такого, и легче жилось. Многим легче жилось. Хотя кто-то мыслит иначе. Но я скажу, друзья, сколько мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди говорят, что проценты идут, выплатить не можем. Взял кредит, платить не может. Банк начинает поджимать, взял в другом банке кредит, погасил этот кредит. А потом взял там, погасил этот. И вот так вот, а долг растет, и проценты растут. Иногда карточку присылают в конверте. Только сунь ее в банкомат, и она активируется. А то, что там процент, скажем, там ежемесячно чуть не 20% идет, это невдомек. Хочется купить мопед или какую-нибудь технику еще, чтобы полегче и так дальше. Друзья, и потом долг, и долг растет, и теперь выплатить не можем. Продают квартиру, продают все, что есть. Вот. Хорошо, если вовремя продал квартиру, а если не успел, не поможет и это. Не поможет. Один человек говорит: «Хоть бы умереть, что ли?» Вот за долги рассказывает, «Хоть бы умереть, что ли?» И не туда, что у него трое детей. А мы ему говорим: «Так у тебя трое детей, а что потом? А что потом?» Поэтому, друзья, невыплаченный долг – это очень серьезно. Нельзя этого дозволять. Одна ситуация. Девушка выходит замуж, а на ее имя взят кредит. А на ее имя взят кредит. Кто будет платить? Жених платить или муж, или так дальше. И вот эта тяжба тянется, это не выдуманная история, тянется до сих пор, уже давно. невыплаченный долг. Друзья, невыплаченный долг бывает духовный. Бывает духовный. У человека проблемы. Начинаем разбираться, и явно примешиваются какие-то оккультные силы, демонические силы. Оказывается, мама к бабке носила, услугами дьявольскими пользовались. И сильнейшая оккультная зависимость. Родители поумирали, а дитю даже помочь трудно. Должники, оказались должники. Дьявол помогал и где-то здоровье дал. А теперь он претендует. И пришел взять в рабы себе детей. А отец уже умер с матерью. А дети в рабы попадают. И помочь. Друзья, бывает такое, что человек попал в рабство, в демоническое, и вызволиться не может. Хорошо, если в церковь пришел. А бывает, не пришел. А бывает, и в церкви помочь не могут. В рабство попал человек. Он говорит, я ничего, но точно знаю, помню, меня к бабке водили или еще что-нибудь такое. Помню это хорошо. А, конечно, родители должны были все это в порядок приводить. Даже уверовали и не обращали внимания, что они кого-то лечили от заикания, кого-то еще от каких-то болячек, и все. И радовались, что помогло. А это же страшно, друзья. То есть долг бывает материальный, долг бывает духовный. Это страшно, невыплаченный долг. А кто выплачивать будет, рассчитываться с взаимодавцем, который пришел, чтобы взять в рабы? В этой ситуации Бог помог. Елисей говорит, ну а что у вас есть? Ну немножко масла. Ну пойди кувшины пособирай. Пособирали, ну наливайте. И наливали, наливали, наливали полное. А теперь продай и раздай. И долг выплатили. Бог помог, братья и сестры. А почему Бог помог? Потому что он Бога боялся, и Бог помог. А могло же быть и иначе. Поэтому это тоже важно, друзья, чтобы вот не было долгов. Вражда, какая-то затянувшаяся вражда. Родители поумирали, а дети ссорятся. Невыплаченный долг, не помирились вовремя. А дети ссорятся, родителей нету, и дети теперь не знают, как там они ссорились, по какой причине. А напряжение остается, и они даже говорят, в одной церкви живем, а друг на друга смотреть не хочется. А это все долги родительские, долги родительские. Читаю следующий текст Писания, уже шестой. Так у нас идет все уверенно. Похоже на вопросы, время будет, если будут вопросы. Евангелие от Луки. Мысль, которую я сейчас прочту, она уже здесь звучала. Звучала дважды. Ну, теперь просто для цельности темы беседы все равно прочту. Евангелие от Луки, 12 глава. 13-15 стих. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Друзья, мы не знаем, хорошие были родители или нет, но неразумные были. Почему? Потому что не разделили наследство. Учитель, скажи брату моему, чтобы разделил со мною наследство. Друзья, здесь кто-то подходил, и, в общем-то, это проблема у всех старых людей. Многие понимают так, я уйду, хочу умереть спокойно, а там делитесь, как хотите. Правильная позиция или нет? Неправильная позиция. Очень важно до ухода разделить наследство, чтобы не было обид. И желательно, друзья, не просто устно, но это желательно. Потому что бывает так, невыдуманная история. Умирали родители, собрали детей и сказали, вот это тебе, а это тебе. а все оформлено на одного из детей. Но сказали, это тому, ну, имея в виду, что дети порядочные. Братья и сестры, а кто из нас думает, что наши дети непорядочные? Все мы думаем, что дети порядочные. И наше слово для них – закон. Мы так уверены. Родители уходят, а потом начинается конфликт. Конфликт по поводу имения. И знаете, к чему придет? К тому, что смотреть друг на друга не захотят. Я знаю семью, где прошло уже больше 30 лет. Все дети перессорились, не смогли разделить наследство. Когда денег нет, и наследство пока не наше, нам кажется, все у нас будет мирно. И мы готовы даже отказываться от своей доли, чтобы другим было лучше и так дальше. А когда до дела, оказывается, не так. Оказывается, не так. И потом начинается тяжба, которую решить трудно. Если верующие в церкви, ну, могут сказать так, а кто нас поставил? А кто нас поставил? Хотя Павел пишет, неужели нету между вами разумных, которые могли бы разделить или разрешить вопрос между братьями? Ну, а кто нас поставил? Есть для этого разные службы, они разбираются. Но где-то это и логично, и прочее. Но я только хочу сказать, друзья, что это вопрос сложный. И поэтому к уходу из жизни нужно подготовиться, чтобы не подошел человек и сказал, помоги разделить с братом наследство. Или скажи моему брату, чтобы он со мной правильно разделил, чтобы вот таких проблем у детей не было. Не было. Поэтому, друзья, это очень важно. Я текст прочту, два текста прочту. Тексты достаточно ясные, в комментариях практически не нуждаются. И перейду к следующему. Книга Бытие, 25 глава, это тот текст, который уже был прочитан. Как поступил Авраам, братья и сестры? Написано, и отдал Авраам все, что было у него, Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Друзья, что мне нравится, он все это сделал при жизни. А правильно сделал или неправильно? Правильно сделал. Но кто-то думает, ну, неравномерно и так дальше. Друзья, Исаак – это был сын по обетованию. Измаил – это сын от Агари был. Исаак – от Сары по обетованию. И поэтому первенец в законном смысле этого слова Авраам поступил правильно. Но я не на то, не на справедливость раздела хочу сказать, друзья, а на то, что он это сделал еще при жизни. Он позаботился о том, чтобы войны после его смерти не было. Второй текст Писания читаю. Книга Иова. Книга Иова, последняя глава. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первое Емима, имя второе Кассия, имя третье Каренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями». Братья и сестры, как красиво поступил Иов. «И дал им наследство дочерям своим между братьями». Все продумал хорошо. Старый, насыщенный жизнью человек. Разумно поступил и хорошо поступил. Наследство между братьями. Друзья, дальше. Худая слава. Читаю книгу притчи, 14 глава. Простите, не 14 глава, 17 глава, 6 стих. Притчи 17:6. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Вторая часть стиха. Что является славой детей? Родители. Братья и сестры, слава бывает добрая, и слава бывает худая. говорят, прославился. Ну, знакомо это вам? Да, прославился на весь мир или на весь город, да? Вот, худая слава, в кавычках. Поэтому, друзья, слава детей, родителей всегда или хорошая слава, или плохая слава, или плохая. Поэтому мы в каком-то смысле для детей будущность готовим. Это зависит от нашего авторитета, от нашей жизни, какими нас люди видят. Аврааму сказали: «Авраам, ты князь Божий посреди нас». Вот какая слава этого человека. Братья и сестры, детей его уважали. Отец был хороший. Ты князь Божий посреди нас. Братья и сестры, как нас видят люди? От того, как нас видят люди, от этого зависит, как будет и нашим детям. Ну, например, скандальные родители, плохая слава. И знаете, вот собрался юноша девушку взять из этой семьи, а ему говорят: куда ты лезешь? В церкви нет ни одной семьи, с кем они не перессорились. Куда ты лезешь? Худая слава. Беспорядочные родители, беспорядок в доме, огород в зарослях, бурьян с высотой человеческого роста. Так куда ты лезешь? Неужели ты не видишь, что лодыри? И ты думаешь, у тебя яблочко от яблони недалеко падает. Братья, в этой пословице что-то есть. Какие родители, такие дети будут. Или лодыри будут, или скупые будут, или наоборот щедрые будут. И чистоплотные, и мирные, и мирные. Очень много зависит от родителей. Вот. Ну и многое, братья и сестры, об этом, по этому поводу. Слава детей, родители их. И поэтому наша неправильная жизнь – это грех против наших детей. Потому что мы им дорожку протаптываем и в смысле уважения или пренебрежения со стороны людей, которые нас окружают. Вот. И один юноша жениться решил и подходит ко мне и спрашивает за одну сестру. Ну, эта сестра не из нашей церкви, но поскольку я сведущий по краю, он говорит: Николай Семенович, а как вот вы эту сестру, что вы мне скажете? Да я, говорю, неплохая сестра, хорошая. Если возьмешь, неплохо будет. А он у нее спрашивает, а как у нее родители? Вот. Но знаете, обычно которым по 22, таких вопросов не задают. А этому хлопцу уже 27. Он спрашивает, а как у нее родители? Ну, в этом что-то есть, Дальше, братья и сестры, духовное наследство. Но я это не как отдельный, вот, а это все сюда же. Потому что мы нашей жизни где-то духовно. Написано, не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. И поэтому я не о наследстве физическом, а о духовном наследстве. Потому что, ну, очень много зависит духовная жизнь детей от нашей духовной жизни. Я приведу некоторые примеры. Тексты прочитывать не буду, а просто некоторые примеры. Вот Надав и Авиуд, дети Аарона. Вы помните все, да, какая беда их постигла? Написано, внесли пред Господа чуждый огонь. И Бог их поразил. За одну секунду Бог поразил двух священников, сыновей Аарона. За одну секунду чуждый огонь внесли пред Господа. Братья и сестры, а отец у них хороший был. Уважаемый, за исключением одной ситуации. Знаете, как вы, да? Он говорит, я все это бросил в огонь и вышел телец. Ну, вряд ли было именно так. Но посмотрите, ведь Аарон народу тельца золотого показал. И какие слова сказал? Вот Бог твой Израиль. Это первый священник на земле среди Израиля из колена Левия. Вот Бог твой Израиль. И начали плясать и поклоняться золотому тельцу. Братья и сестры, если бы знал Аарон, что ждет его сыновей, если бы знал Аарон. Наверное, думал, обошлось, когда уничтожили тельца, и священником остался, и думал, обошлось. Оно не обошлось. Бог сказал, не вздумай плакать о своих детях, чтобы я тебя не поразил. Посмотрите, какая строгость Божья. Не вздумай плакать о детях. Только не добавил, что ты в этом виноват. Бог сказал, чтобы я и тебя не поразил, как их. А трудно не плакать, братья и сестры, не раздирать одежды о сыновьях. Трудно. А Бог говорит, чтобы я тебя не поразил. Вот какая святость и строгость Божья в отношении вот, духовного наследства. Братья и сестры, и хороший пример, а то у меня все-таки плохие примеры, хотя у меня тема такая, грехи. Грехи против, как же, против детей, да? Но я все равно приведу один хороший пример. Написано, он будет велик пред Господом. О ком сказано? Нет, за Иоанна Крестителя. Он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится от чрева матери. Единственный пророк на планете, единственный человек, который Духа Святого исполнился от чрева матери. Братья и сестры, то, что он стал пророком, большим которого не было, была какая-то заслуга родителя или только суверенная власть Бога, его решение и все. Написано, оба они были праведны пред Богом, поступая по уставам, по всем уставам Господним, беспорочно. Захария, услышана молитва твоя. А Елисавета в преклонном возрасте, когда узнала, что беременна, она сказала, Бог снял с меня поношение, Он презрел на меня. Она обрадовалась вместо паники. Ну а что люди скажут, мне 80 лет, и вдруг беременность. Она обрадовалась. Братья и сестры, я восхищаюсь этими людьми. Он будет велик перед Богом. Вот оно духовное наследство. Вот духовное наследство. И еще, наверное, у меня два осталось такого вот, ну, две мысли остались. Эта мысль, друзья, это предпочтение детей Богу. Кто грешил таким грехом? Написано, ты сыновей твоих предпочитаешь мне. Я прочту этот текст, потому что там надо для ясности мысли немножко прочитать больше, чем я в состоянии сказать. Вот, это записано 1 книга Царств, 2 глава. «И пришел человек Божий к Илию и сказал...» Я буду пропускать, друзья, выборочно то, что нужно здесь. «И сказал ему... Для чего вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои? И хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих. Вот главный грех. И дальше, братья и сестры. Посему так говорит Господь. Стихи 29 и 30. И я ниже читаю, с 29 стиха. Так говорит Господь. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. Братья и сестры, посмотрите, какие страшные слова. Я подсекаю мышцу твою, ладно, все равно умирать, раньше, позже. Написано, и мышцу отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. Написано, все потомки твои будут умирать в средних летах. Все потомки. И я восставлю себе другого священника, просто читать не буду. И твои дети будут к нему приходить и говорить, обрати на нас внимание, дай нам какую-нибудь работу, причисли меня к какой-нибудь левитской должности. Вот что ожидало потомков этого священника. Предпочитаешь детей твоих мне. о чем, как, братья и сестры, это вот к нам применить? Если я о детях забочусь больше, чем о Божьем. Больше, чем о Божьем. Я позаботился, чтобы у детей было жилье, чтобы у них было все в доме и все-все-все. А для Дома Божьего ни о чем не побеспокоился. А в Доме Божьем как получится, так и получится. Божье на втором плане, на первом плане для детей. Друзья, вот Александр Шмых рассказывал вчера интересный случай, мне понравился. Вот за ту сестру, которая свиней выращивала и дом молитвы строила. Я у него спрашиваю: Александр, а дети у этой сестры были или нет? Кажется, нелогично совершенно, да? Выращивай свиней и для детей все делай, для детей. Братья и сестры, у нас Бог должен быть все равно на первом месте. И поэтому, заботясь о детях, мы не должны забыть о Доме Божьем. Мы не должны о Боге, чтобы детей не предпочитать Богу. Все мое внимание для детей, а про Дом Божий я забыл. Хорошую мысль сказал Григорий Васильевич, поэтому я только повторю без комментариев. Если чувствуешь, что мирно не получается, отдай Богу, и все будет спокойно. И все спокойно. Я, друзья, два примера приведу. Один человек, я только имя его называть не буду, но его знает весь мир. Очень богатый человек. Но один из самых богатых людей в мире. И вот там, где он проживает, в той стране, очень часто можно встретить школу, которую он построил, детские сады, и вот там интернаты для инвалидов, и все. Вот. И есть такая информация, что он говорит: сыну ничего не оставлю. Я его научил, а сын у него ученый, специалист тоже известный всему миру. Я его, говорит, выучил, он выживет, а свое имение отпишу для бедных. Ну, я не знаю, он верующий этот человек или неверующий. А второй случай, который я знаю лично сам, это в Германии один брат, который был руководителем миссии. У него был хороший дом, в своем доме он миссию образовал. И мы часто в этом доме встречались. У него тоже есть дети. И вот однажды при нашем присутствии он составлял документы, что свой дом оставляет пожизненно в распоряжение миссии. А я у него спрашиваю: брат Альберт, а как ваши дети на это отреагируют? Он говорит: я детей выучил, я им дал знания, необходимое у них есть, они выживут. А это я решил для Бога отдать. И жена у него точно так. Друзья, я не хочу сейчас этим словом задать направление, чтобы все так поступали, но я хочу этим сказать вот что, что детей Богу предпочитать нельзя. Нельзя. Это тоже грех против детей. Кто-то скажет: а что за грех против детей? Это же против Бога, а не против детей. Братья и сестры, а посмотрите, этот человек сказал: я подсеку мышцу твою и дома отца твоего, и все потомки твои будут умирать в средних летах. Согрешил или против детей, или нет? И написано: и сыновья твои, они скоро умрут оба в один день. Друзья, но Бог не обвиняет сыновей. Вот удивительно, Он обвинил отца за то, что ты сыновей мне предпочитаешь, твои сыновья умрут оба в один день. Вот оно к чему привело. Братья и сестры, и последняя мысль у меня, и я заканчиваю проповедь. Это первая книга Царств, 12 глава. Я читаю 23 стих. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Посмотрите, как Самуил сказал: «Я не допущу греха перестать молиться за вас». Братья и сестры, я, конечно же, чувствую и по времени, что я слишком много уже говорю. Последняя мысль, одна из самых важных. Перестать молиться за детей – это грех. это грех. Да, не вторгаться в семью, в плане руководить, не говорить плохо, не распространять слухи, славу плохую, ну и прочее, очень много. Кто-то из вас записывает, мне это нравится, братья и сестры. И последнее, очень важное, не допущу греха перестать молиться за вас. Есть такая песня, и только мамы молиться будут, да, братья и сестры? Красивая песня, и станет тихо и непривычно в когда-то шумной большой семье. Я благодарю Бога, друзья, когда наша дочка вырастет, мне будет уже 70 лет. Похоже, пусто в моем доме не будет так. И я этому очень сильно радуюсь. Непривычно, наверное, не будет. А чаще бывает так, и стало тихо и непривычно когда-то в шумной большой семье. И только мама будет молиться. Поэтому пусть Господь положит на сердце, не допущу греха перестать молиться. В прошлом году на семейном лагере я говорил, вернее, беседа была, не я проповедовал, а просто беседу вел. За Иова, помните некоторые, за Иова. И вот там была такая мысль, что в жизни Иова было хорошо. И мы вспоминали то, что он был богатый, это было хорошо, и то, что он был и справедливый, и 10 детей у него было, это все хорошо было. Было хорошо, что он за каждого ребенка, братья и сестры, жертву приносил по числу всех детей. И он это делал постоянно. Он говорил, может быть, мои дети согрешили и похулили Бога в сердце. Он в сердце своем, он допускал, что дети это могут сделать. Он знал своих детей. Он допускал, что дети могут сделать. И поэтому справедливый был. И он за каждого по числу всех детей жертвы приносил. И делал это всегда. Постоянно он это делал. Постоянно. Я знаю одного отца, у которого 8 детей. И вот он решил... За каждого ребенка 3 суток поста. И причем подряд. Подряд. За каждого ребенка 3 суток в посте. Братья и сестры, ну я не хочу сказать, насколько это достойный подражания пример, но считаю совершенно правильно, если мы поименно за каждого ребенка молимся. За семейных и несемейных. И видим их проблемы, и где-то что-то отмечаем, чтобы не забыть. И ежедневно мы это делаем. Это то, что может сделать каждый. У кого-то ребенок в Свердловске, у кого-то в Республике Саха или еще один, а у кого-то в Америке дитё. И мы не можем, может быть, помочь деньгами или советом, но мы можем помолиться. И Бог услышит, и примет, и поможет. И благословит. И пускай нас Господь укрепит и в этом деле. Друзья, подвожу итог. Заключительная мысль у меня вот какая. Одна девушка выходила замуж и сказала, «Отец, дай мне благословение». Вы помните, как зовут эту девушку? Звали? Ахса. Она была дочь Халева. Посмотрите, какая умница. Она говорит, «Папа, дай мне благословение». Что тебе благословение? У тебя муж Гафаниил, сильный, яркая личность, он тебе все даст. Она говорит, папа, она слезла со осла, отец навстречу идет. Папа, дай мне благословение. Как хорошо, братья и сестры. Но знаете, что ценно? Что вот есть такое слово в Слове Божьем, это в Деянии апостолов, что имею, то даю. Я рад бы тебе дать. Но я сам нищий и бедный. Я рад бы тебе дать. Братья и сестры, Халев дал благословение. И не только Ахсе, всем потомкам. Написано, Хеврон достался уделом Халева до сего дня. Уделом Халева до сего дня. Братья и сестры, прошло с тех пор больше 3000 лет. Хеврон, он сегодня так и называется, Хеврон. Он остался уделом Халева, потомков его, до сего дня. Вот какой человек. И поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы что имею, то даю тебе, чтобы мы могли дать детям благословение. И вот то, о чем мы сейчас говорили, чтобы Он это запечатлел в нашем сердце и дал нам благодать так жить. Не только так говорить, но так жить. Имя Его пусть прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.